Жизнь не делает пауз. Новости приходят каждую секунду, даже по выходным и праздникам. Хотите быть в курсе и разобраться в тонкостях? Поможем мы и знатоки.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу пришлось извиняться перед семьей генерала Касема Сулеймани, который был убит ударом американского беспилотника 3 января 2020 года в международном аэропорту Багдада. Причиной извинений послужило закрытое интервью, которое каким-то образом просочилось в СМИ. На этом аудио Зариф критикует генерала Сулеймани и других руководителей Корпуса Стражи Исламской Революции за то, что их резкая линия мешает работе внешнеполитического ведомства. Также на опубликованной записи Зариф утверждает, что Москва пыталась разрушить совместный всеобъемлющий план действий еще на стадии подписания, особенно активно действуя за неделю до заключения ядерной сделки, так как сближение Ирана, по словам Зарифа, сближение Ирана с США противоречит российским интересам. С нами сейчас на связи политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов. Станислав Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Станислав Николаевич, ну давайте начнем вот с последнего тезиса, где Зариф рассуждает о ядерной сделке. Там Россия не только в контексте ядерной сделки упоминается, но тем не менее. Вот такие слова Зарифа, как их можно трактовать?
Знаете, ну, поначалу это утверждение, что Зариф критикует позицию России, которая пыталась якобы сорвать сделку во время подготовки Венских соглашений по ядерной программе, оно воспринималось как обычная утечка, которая, к сожалению, очень часта в Иране. Кстати говоря, по числу утечек Иран занимает в разы превосходит все страны Ближнего Востока. И вот то странная ситуация, может, необычная ситуация, как раз в том, что Зариф действительно давал интервью одному из корреспондентов, который представлял экономический блок правительства. И потом эта утечка произошла на программе, радиоканале, по-моему, это в Англии, который финансируется Саудовской Аравией. То есть он предпринял сознательную акцию, он высказал именно то, что он думает, или как он оценивает эту ситуацию, и так далее, и так далее. Но только было договорено, что это интервью должно было прозвучать в эфире после 18 июня, то есть после президентских выборов. Это первый момент, значит, внутри правящей элиты, то есть правящего класса Ирана существует серьезное разногласие по части ведения внешней политики между корпусом Стражи Исламской Революции и самим Зарифом. Это первое. Второе, конечно, в последнее время на Зарифа идет и другая атака. Вот он буквально на днях вышел из Саудовской Аравии, вернее, в Ирак. И сразу же пошла утечка информации со ссылкой на какие-то иранские источники, что Зариф якобы встречался в Багдаде с директором ЦРУ Бернсом. И только потом пошло опровержение, что Бернс действительно был в Багдаде, но не в момент пребывания там Зарифа. То есть вокруг Зарифа начинает складываться очень непростая, сложная информационно-политическая обстановка и так далее, где действительно происходит утечка информации на западные источники СМИ. Еще один момент, что стали говорить о близких отношениях между Зарифом и Керри, который в момент подписания ядерного соглашения был госсекретарем США. А сейчас утверждается, что Кой Керри сейчас занял в администрации Байдена определенную должность, утверждается, что эти контакты поддерживаются и так далее, что американцы, в общем-то, осуществляют какие-то секретные переговоры по этому каналу и так далее. Вот это складывается странная ситуация, сложная ситуация, которая демонстрирует, что внутри политического класса идет борьба, как я говорил. По мнению некоторых экспертов, прежде всего европейских, связано это с тем, что якобы Зариф готовится выставить свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах и так далее. Это его в этом не заинтересованы стражи исламской революции, которые считают Зариф вопрос западным политиком. Они выступают против подписания соглашения, нового, подготовки нового соглашения по ядерной программе. Переговоры, которые, кстати говоря, уже начались в Вене, и так далее. И считают, что Зариф, в общем-то, действует не так, как это хотелось бы некоторым политическим силам Тегеране, то есть осуществляет политику им интереса иранского народа. Так ли это на самом деле или нет, сказать сложно. Но то, что Зариф оказался на грани политического, эмоционального срыва и стал, в общем-то, делать стандартные заявления, особенно критикуя Россию, фактически, в общем-то, заявляет, что якобы Россия поддерживает корпус исламской революции, так далее. Это говорит о том плане, что существует несколько так сказать, векторов влияния или векторов сценария введения внешней политики Ирана. Одну представляет Зариф. Это просто все, видимо, про западные вектор, потому что Зариф получил образование на Западе, и так далее. Другой, в общем-то, это так называемый русский вектор, который, в общем-то, олицетворяется в Иране как поддержка курса исламской революции. Очень непростая ситуация, очень сложная ситуация. Российский МИД выступил заявлением, призвав Иран не запутаться в сложной комбинации. И, собственно говоря, теперь посмотрим, как будет действовать дальше. Хотя официально, в общем-то, представитель МИД Ирана советует не вырывать фразы
из контекста.
Да, из контекста, да. И, в общем, взвешенно проводить его. Тем не менее, понятно, он недоволен, он обвиняет Россию, это раз. Второй момент, он явно демонстрирует свое желание подписать соглашение, и до сих пор идет на встречу Западу. И более того, он пытается дискредитировать позицию России в нынешней ситуации. Хотя до сих пор было известно, что Россия всегда поддерживала переговорный процесс по подписанию ядерного соглашения еще в 2015 году, да и сейчас Россия оказывает серьезное содействие от открытых и закрытых переговоров для того, чтобы Иран был выведен из политической изоляции из-за своих дискуссий со Штатами по ядерному этому соглашению. Есть информация, что переговоры возобновились, что, в общем-то, до скорого это соглашение может быть подписано, но и американцы, особенно по совету своих западных партнеров, форсируют события для того, чтобы подписать соглашение до 18 июня, то есть до момента выбора, проведения президентских выборов. Почему? Потому что если только они не подпишут это соглашение до этого момента, то вероятность того, что нам предстоящих президентских выборов может победить представитель так называемых консервативных сил, и тогда весь переговорный процесс может быть сорван. Но если только будет подписано, это является ли фактом то, что, во-первых, победит какой-то новый руководитель, то есть новый представитель или новая кандидатура на пост президента. Это раз. Второе, будет ли все же сам Зариф баллотироваться на пост президента, тоже это неоднозначная позиция. Сложно сказать, почему, потому что он задевал Сулеймани, генерал Сулеймани, который, в общем-то, фигура, в общем-то, в основном после покушения на него со стороны американцев. Так далее, фигуру, конечно, такого окружена очень серьезным политическим ореолом и таким. И выясняется, что, в общем-то, он выступал и против самого Зарифа. То есть, вернее, Сулеймани. То есть Зариф оказался в сложной ситуации, Иран оказался в сложной ситуации. Это демонстрирует, что политическая ситуация в стране является неустойчивой.
По поводу корпуса стражи исламской революции и конкретно Сулеймани, вот Зариф как пример вмешательства корпуса в дипломатический вопрос, он говорит, что Сулеймани и все вот это специальное подразделение активно вмешивалось в дипломатию в иранскую. Как пример, он привел визит Сулеймани в Москву в июле 2015 года, как раз-таки спустя 10 дней после подписания в Вене СВПД. Так вот, и говорит, что Зариф разговаривал там с Путиным, и тогда была достигнута договоренность о том, что будут введены в том числе иранские войска на территорию Сирии. А так, по его словам, Тегерану Сирия не была интересна. Вот здесь два момента. Насколько действительно КСИР влиятельны вот в иранской дипломатии? Действительно, Зариф такой типа кронпринц без права голоса, как можно сделать вывод из этого интервью. И второе, могло ли такое быть, что действительно Россия заручилась поддержкой Ирана и попросила тоже отправить определенный контингент в Сирию? Или это не имело смысла?
Вы знаете, очень трудно сказать, потому что кроме этого заявления у нас нет косвенных источников, подтверждающих правдоподобность. Позиция Зарифа озвучена. Так это было или не так сказать сложно. Это первое. Второй момент, что многое возвращается к истории, темной истории убийства Зарифа. Его кто-то подставил, источники слили секретную информацию и навели на след израильской или там американской разведки, которые нанесли ракетный удар. По некоторым сведениям, это шло из внутренних иранских источников. Значит, были силы, которые заинтересованы в убийстве этого генерала. Раз. Безусловно, генерал играл очень много, особенно в поведении боевых действий на сирийском направлении. У него был свой взгляд, он поддерживал действительно отношения с российским руководством и так далее. И очень сложно здесь определить, что же было на самом деле. Более того, между прочим, с моей точки зрения, в общем-то, Иран, который обещал отомстить за Зарифа, в общем-то, на словах только, в общем-то, пытался реализовать такие хотя бы реальные действия, там провели какую-то атаку по условному какому-то объекту, но секретные переговоры между Ираном и...
Отомстить за Сулеймани, вы имели в виду?
Да, 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 проводились. Кстати говоря, Сулеймани был на вел, как выясняется, имел контакты со Штатами, особенно через Багдад, через Ирак, поскольку вообще-то интересная вот нештатная такая ситуация вокруг этой истории складывается в том плане, что Иран раньше отказывался, отрицал наличие секретных переговоров с американцами, прежде всего на иракском направлении, а потом и на афганском направлении. А сейчас это уже, в общем-то, становится прописная истина. То есть первый отсюда вывод, что есть силы, которые, несмотря на официальное бурное противостояние сторон, упреков их, применение политики санкций и так далее, есть силы, которые рассчитывают через путем секретных переговоров выйти на ядерное соглашение, и Иран, в общем-то, собирается уходить в сторону России или в сторону Китая, хотя есть соглашение 25-летний и так далее, что он готовит все же сидеть себя в составе западной коалиции и так далее. И есть силы, которые считают, что Америка остается главным дьяволом, и силы, против которых нужно бороться, и, в общем-то, и довести эту войну до победного конца на Ближнем Востоке. И есть еще другой момент, что сам Зариф, почему Зариф считается, как вы назвали, кронпринцем, Зариф действительно поддерживает хорошие отношения с духовным лицом аятоллы Хомейни. И если только Зариф действует самостоятельно, эксклюзивно, то возникает вопрос, а каким образом это ему удается сделать. Но если Зариф действует по поручению, и некоторые силы пытаются, в общем-то, разоблачить, в кавычках, эту политику и вывести эти процессы наружу, то это значит, что идет серьезное противостояние и против духовного лица самого и так далее. Здесь многое может расставить заявление самого Хомейни. Это раз, но сам факт. Там факт того, что Зариф пошел на публичное признание, достоверность, высказанной точки зрения, и так далее, пошел на извинения и так далее, это говорит о том плане, что многое в его политической карьере начинает срываться. И вряд ли, так мне кажется, ему сейчас позволят выставить свою кандидатуру на предстоящий президентский выбор.
Вот любопытная информация появилась буквально в последний час. США и Иран намерены обменяться задержанными гражданами, и Иран передаст американцам четверых обвиняемых в шпионаже. Но это информация от ближневосточного, точнее, если быть, ливанского телеканала «Аль-Маэдин». Но ссылается он на несколько сразу иранских источников. Более того, сообщается, что Соединенные Штаты могут разморозить 7 миллиардов долларов иранских активов. Эта информация, она все-таки вокруг сделки, да, вокруг переговоров в Вене? Или это еще вот эти откровения Зарифа могли повлиять?
Здесь связано все в единую клубок. Почему? Потому что американцы стали портировать процесс сближения с Ираном и довести, и уже, в общем-то, многие контуры, вот как сообщают иранские источники, многие контуры будущего соглашения уже прописаны и так далее. Значит, май месяц только начинается, еще есть время, значит, где-то до конца мая это соглашение может быть подписано, и американцы снимают санкции, разблокируют какие-то счета, значит, те политические силы, которые выступали за подписание нового варианта соглашения с американцами, они побеждают. Но это силы так называемого консервативного направления, и, значит, они могут и победить на... их представитель может победить на предстоящих президентских выборах. Это очень важно. Почему? Главное, американцы форсируют успеть. Почему? Потому что надо посмотреть точно, я не помню, вот сроки выставления своих кандидатур, они должны, говорит, где-то быть ограничены 15 мая. Если до 15 мая не выступит, вот, не пройдет реализация отмены санкций каких-либо, обмена там, военнопленными, задержанными, там, кто кого обвиняет в шпионаже, разблокирование счетов, то есть Иран не почувствует какую-то позитивную силу и не представит это публичности, что американцы начинают отступать от своей прежней позиции и так далее, то американцы могут проиграть.
И последнее по поводу выгодности или невыгодности, да, сближения Ирана и США. Это действительно не в российских интересах такое развитие событий?
Там идет очень... Нет, это я бы не сказал, что это в российских и не в российских интересах. Идет серьезная комбинация, потому что когда американцы, администрация Обамы, после долгого периода противостояния с Ираном, вдруг пошла на подписание сделки с Ираном и стала отменять санкции, это означало следующее, что Иран очень богатая страна с точки зрения природных богатств. И от массы капиталовложений, инвестиций в иранскую экономику очень быстро превратят в ведущую страну региона. Это была так называемая игра против Турции, которая стала выходить из-под контроля. И Иран, в общем-то, тоже стал демонстрировать свои имперские амбиции, заявление о своем влиянии на Ираке, Сирии, в Ливане и даже в Афганистане. И, в общем-то, американцы вели дело к тому, обозначить вектор турецко-иранского противостояния. Почему? Потому что Турция позиционировала себя в качестве главной региональной державы. Вот сейчас, если только Байден отыграет партию с Ираном достаточно удачно, можно сказать, что начинается, в общем-то, антитурецкая игра. Почему? Потому что обратите внимание, что, в общем-то, иранский экспорт энергоресурса находился под санкциями. А вот, например, Баку и Каспийская нефть, да, запасы, которые очень незначительны по сравнению с Ираном, она стала приобретать такую серьезную геополитическую роль в регионе, да, и в масштабах и Европы. Вот это, кстати говоря, будет сниматься так называемый Бакийский синдром и начнет вступать в действие фактор Ирана. А если только Бакийский синдром будет принижен или снят, и так далее, ну, условно, так далее. Это удар, конечно, по турецко-азербайджанскому союзу. То есть игра, новая расстановка сил осуществляется, это раз. Второй момент, Иран может активизироваться, кстати говоря, и в Закавказье у нас. Почему? Потому что вот итоги этой войны, Карабахской войны, которая оказалась победоносной для Азербайджана с поддержкой Турции, в общем-то, не совсем устраивает Иран. Почему? Потому что усиливается турецкое влияние в Закавказье, прежде всего в Азербайджане. А в самом Иране проживает азербайджанцев больше, чем сейчас в Азербайджане и так далее. И это, кстати говоря, может привести к тому, что начнется реализация проекта так называемого «Большой Азербайджан», потому что стали наблюдаться подъем сепаратистских движений в самом Иране. И так далее. Для Ирана это представляет определенную опасность. То есть появляется возможность очень серьезно сыграть новую шахматную партию, осуществить большую игру и так далее. И американская администрация Байдена, в общем-то, если только у нее получится задуманное, в общем-то, получает возможность для такого глобального маневра.
Спасибо большое за комментарии. Станислав Тарасов, политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа, был с нами на прямой связи.